Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Часов 12 минут. Фонарь не зажгли, я уже говорю, без микрофона. Да, собственно, и нас и без микрофона все услышат. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина, у другого микрофона Людмила Улицкая. Здравствуйте, Людмила Евгеньевна. Сегодня у нас программа «Книжное казино» посвящена новой книге Людмилы Улицкой, которая называется «Поэтка. Книга памяти». Наталья Горбаневская. Эту книгу ждали, мы знали, что она пишется. Я так понимаю, что она очень быстро написалась. Да?
Вы знаете, дело в том, что 29 числа, то есть через несколько дней, будет годовщина смерти Наташи Горбаневской. И это, конечно, я просто счастлива. Ни один выход книги не вызывал у меня такой радости, как именно это, потому что она вышла практически, успела к годовщине смерти. Это то, чего мне бы хотелось, и я совершенно не была уверена, что это получится. Ветер дул в спину. Ну, и надо сказать спасибо Лене Шубиной, редактору, которая тоже чрезвычайно много сделала. И все люди, которые принимали участие в работе над этой книгой, конечно, от всей души, от всего сердца помогали, старались. И, в общем, вот книга вышла, и она красивая, и я очень рада этому.
Книга, как уже сказано, вышла в редакции Елены Шубиной в АСТ, издательство московское, да, где, собственно, редакция Елены Шубиной занимает особое место в этом издательстве, поскольку, как я считаю, что лучшая проза вот сегодняшняя, она выходит именно у Елены Шубиной, у нее невероятное чутье. Тут мы говорим не только о тех именах, которые как бы безупречны в смысле популярности, как Людмила Улицкая, или как Дмитрий Быков, или как Александр Кабаков, но и всегда Лена успевает открывать для нас новые имена. Профессионал просто
профессионал,
молодец.
Конечно.
Значит, сегодня, кроме книги Улицкой, мы предлагаем вашему вниманию книгу Дмитрия Быкова «Ясно. Новые стихи и письма счастья. Новое и неизданное». «Письма счастья», я так понимаю, вот такие поэтические комментарии Дмитрия Быкова, которые печатались в том числе и в «Новой газете». Книга Александра Кабакова «Стакан без стенок». И книга Татьяны Москвиной «Жизнь советской девушки». Вот те книжки, которые сегодня у нас с вами в розыгрыше. Ну, конечно же, вопросы, как всегда, у нас вопросов немного. Вы на один вопрос ответите на СМС, а на другой по телефону или тоже по СМС, там решим по ситуации. Значит, вопрос такой. Кого можно назвать отцом российского самиздата? Пожалуйста, попробуйте на этот вопрос ответить. Не советского самиздата, подсказываю я, не антисоветского самиздата.
Да, и, может быть, даже не единственным отцом, а одним из отцов, но важным.
Это было еще в досоветскую эпоху, подсказываю я вам, поэтому давайте подумайте и пришлите ваш ответ на СМС плюс 7-985-970-45-45. Прежде чем начать разговор с Людмилой Улицкой, я еще один блок должна отдать программы нашей, поскольку мы в каждой передаче представляем вам рейтинг продаж еженедельный, то есть самые популярные книжки, которые выбираете вы, уважаемые читатели и покупатели, по результатам продаж трех крупнейших магазинов Москвы. Московский дом книги, Библиоглобус и Москва. Итак, что у нас тут появляется? Давайте вот первую шестерку назовем. «Русская канарейка» Дина Рубин. Трилогия. Появилась уже последняя часть этой трилогии «Русской канарейка. Голос». И эту книжку вы выбираете сегодня. Оливер Стоун. Нерассказанная история США. Тоже очень популярная литература. Оливер Стоун был гостем и Владимира Познера на прошлой неделе и пользуется сегодня популярностью в нашей стране не только как режиссер первого ряда, но и как такой диссидент своеобразный в сегодняшней Америке. Дальше. Виктор Пелевин. «Любовь к трем Цукербринам». Новый роман Виктора Пелевина. Это уже третье место призовое. На втором месте Борис Акунин и его авторская история России. Часть Азии. История российского государства. Ордынский период. И русская канарейка «Блудный сын» Дина Рубина на первом месте. Вот таков наш сегодняшний список. Ну, а теперь давайте мы вернемся к книге Людмилы Улицкой. Конечно же, хочется узнать про историю знакомства. Я знаю, что вы были близкими.
Вы знаете, мы дружили больше 50 лет.
Как это случилось?
Нас познакомила наша общая приятельница. Причем это совершенно поразительно. Вот что-то, как работает судьба. Дело в том, что это была моя приятельница, девочка, художница. Ну, наверное, нам было лет по 16 тогда. Вот. которая исчезла в тот момент, когда она меня познакомила с Наташей. Вот как будто она сделала свое дело, и с тех пор я никогда ее не видела, не слышала ничего о ней. Иногда даже интересно бывает, ну вот человек, мы вроде какое-то время дружили с ней, никаких следов, ведь у нас довольно узкий круг, потому что мы, в общем, довольно часто натыкаемся на людей из нашего прошлого, из нашего юношеских лет. Вот ни разу она не попалась на моем пути. Вот познакомила меня с Наташей и исчезла. На музыкальной основе.
То есть это получается еще до событий известных, да?
Конечно, задолго. Ну, значит так, мне было 18, ей 25. И как бы основа нашей дружбы была музыкальной на самом деле. Мы ходили в консерваторию. У Наташи был гораздо более развитый музыкальный вкус, чем у меня. И она меня очень, так сказать, продвинула очень хорошо в музыкальном отношении. Вот. Во всяком случае, я как-то у меня до сих пор осталось в памяти, скажем, Андрея Волконского оркестр. Почему-то каким-то образом это было связано с Наташей. То ли Наташа меня туда отвела, во всяком случае, у нее был очень широкий музыкальный такой вкус, и она меня довольно хорошо приобщала.
Вы тогда студенткой были?
Да, я была.
А Наташа?
Наташа в это время работала в институте, в книжной палате. Значит, и уже она ездила автостопом, гоняла по Москве, гоняла по России, в Новгород при мне. Это была поездка и в Питер. Так начиналось это ее время попутных машин. Потому что у нее был такой период, когда она очень много ездила на попутках в России. Ну, прикиньте, 60-е, 70-е годы, это автостоп.
Я тоже была заражена этой болезнью,
да,
в своей юности.
Да что вы говорите? С виду такая приличная женщина.
По всему Советскому Союзу катались.
Да что вы говорите? Ну вот, нет, это меня это как-то не коснулось. Я была так более, видимо, робкая и такая правильная девочка. Вот, во всяком случае, это был кусок вот моей молодости, очень тесно с Наташей связанной.
А тогда уже была диссидентское окружение?
Ну, конечно.
Вы как об этом узнали?
Вы знаете, дело в том, что мы как бы другим местом дружили.
Значит, ну, вы поэтическим... знали, что вокруг нее происходит?
Да, но как-то это меня... Вы знаете, у нас были разные направления интереса острова. Я занималась биологией. Я изучала генетику. И я была ужасно в это вовлечена. И мне вот эта, так сказать, диссидентская жизнь, при том, что я все читала, все проходило через мои руки, я
все читала.
Абсолютно, абсолютно, конечно. Вот, и даже в конечном счете в 70-м году я работу потеряла из-за самоиздатских каких-то движений. Вот. Но мне было мое интереснее. В общем-то, в этом есть глубокая такая... Глубокое нечто, потому что наука мне тогда представлялась высшим занятием. Вот это самое интересное, что есть. И, кстати, у меня есть подозрение, до сих пор такое же и осталось, что генетика интереснее, чем политология. Вот. Во всяком случае, я до сих пор читаю научпоп-литературу.
Тем более, она тоже пострадала от политологии.
Нет, ну, конечно, нет. Ну, разумеется, училась на первом курсе, который перестал быть лысенковским. Поэтому у нас были гениальные учителя. То есть все это были ранга академиков. Ну, и академики, кстати, тоже, но и суперучёные. Просто кто-то из них вернулся к этому времени из лагерей, кто-то из смежных областей, где они отбывали полунаказание, полуизгнание. Ну, скажем, к нам приезжал читать лекции Тимофей Фрисовский. Вот к этому времени уже, условно говоря, расконвоированный. Вот. И Владимир Павлович Ефремсон читал генетику человека. Николай Шапиро радиационную генетику. Рапопорт. То есть имена ученых, которые у нас тогда... Нас первокурс, это был третий курс, но, в общем, это начинающие, это было супер. Конечно, мне это было очень интересно. И Наташина, так сказать, политическое диссидентство, я к нему, естественно, испытывала полное сочувствие, но у меня было нечто более интересное. Вот как такой был расклад.
Встречались вот с ее товарищами тогда?
Ну да, я многих знала, конечно.
Вы же понимали, что это опасно?
Я знала.
Молодая девушка.
Да, нет-нет. Значит, во-первых, я стояла на кухне, мыла посуду.
А то сейчас нас молодежь слушает, думает, так вообще, ну, подумаешь, ну, диссидентский кружок туда можно
я,
зайти
конечно,
по интересам.
Не-не-не. Я была, конечно, зрителем. Зрителям галерки. То есть я всех знала, я мыла посуду на кухне у Маши Слоним, у которой там клубилась.
Маша, привет тебе!
Да, Машка, привет, да. Вот. Понимаете, и при этом я всех знала, меня мало кто знал, потому что я так довольно скромная девица была. И, честно говоря, до сих пор я предпочитаю всем возможным позициям на свете сидеть в уголке и смотреть, что умные люди говорят. Это очень хорошее занятие, на самом деле. Ну, не часто удается, но иногда удается, всегда радуюсь. Вот, так что Наташа была, конечно, я была в ее круге, но я была на периферии этого круга. Поэтому, скажем, я там видела живого Бродского, пока мыла посуду из угла кухни. Я не очень была знакома. Из всей этой диссидентского этого мира моим другом, любимым и очень драгоценным был, конечно, Юль Маркович Даниэль. Вот с Юликом Даниэлем я дружила. Это был мой друг, я могу это сказать. А, ну вот Наташа. А, так сказать, многих людей я знала, но так отдаленно, скажем.
А вы знали про готовящуюся акцию в 68-м году?
Нет. В 68-м году я в это время была в командировке в Ужгороде. Я сидела на горке и увидела, как летят самолеты. А потом они развернулись. Но у меня было ощущение, что все, конец, Третья мировая война. И я уже так приготовилась идти на вокзал, купить билет и быстро ехать домой. Потому что это Карпа. Ну, ровно то самое направление. И, конечно, я не знал. Но это было раньше, потому что это демонстрация через несколько дней прошла. Я об этом узнала по радио.
По какому?
По какому? По не нашему. Конечно,
про
по
выступление.
Да,
узнали,
да,
что
я узнала.
Вышла,
да, конечно.
С ребенком.
Да, конечно. Но она, ее же не арестовали сразу. Эта история подробно описана в книжке. Вот, и, конечно, все бы были в ужасе от происшедшего. Вот именно как, ах, как можно. Но надо сказать, что вся эта история, она чрезвычайно интересна. Эта книжка как бы воспоминания, вообще на самом деле это тайный роман. Потому что, конечно, история ее жизни, это, она потрясающая. И как она была довольно нескладной матушкой маленьким своим детям. Она с трудом как-то с ними... Бабушка Евгения Семеновна, ее мать очень много, большое участие принимала. Но к концу жизни произошло невиданное чудо. И Наташа, потомственная, наследственная, мать-одиночка, Евгения Семеновна тоже была мать-одиночка, бабушка Наташина, Анна Федоровна, растила 4 дочек без отца, потому что отец был к этому времени застрял на Украине, где был Голодомор, и она так и осталась со своими 4 дочками, она их растила одна, причем она была образованным человеком, как Евгения Семеновна, с гимназическим образованием была бабушка, способные были все до безумия. Ну, вот это вот какая-то совершенно потрясающая женская линия, очень русская. Женщины без мужчин. Как они поднимают детей. Как они достойнейшим образом живут. Какая это бедность, какое это мужество, какая это непреклонность и какая это честность. Вот это просто фамильная линия прочерчена потрясающе. И Наташа, которая родила 2 детей без мужа. И не очень хорошо себя представляет. Нет, ну, она кормила грудью. Это она у нее отлично получалось. У нее с молоком все было очень хорошо. Я потом ей завидовала, потому что у меня с молоком было плохо. Вот. И вы знаете, это поразительно, как Наташа собрала в конце жизни семью. Дело в том, что ее мальчики, каждый из ее сыновей, тоже родил по внебрачному ребеночку до того, как женились и, так сказать, стали жить приличной, ну, не скажу буржуазной, но пристойной, так сказать, жизнью. Так вот, Наташа этих деток внебрачных собрала, она всех перезнакомила, она всех передружила и перелюбила, извиняюсь за выражение. Вот это вот клей любовный, которым она выстроила эту семью, это фантастика, это то, чего я совершенно не могла бы в ней предположить. И это на самом деле очень большой ее подвиг, человеческий, женский, какой угодно, ну, конечно, человеческий подвиг. Поэтому Наташин политический подвиг, он на поверхности, это всем известно, миллионы об этом знают. А как она прожила свою очень трудную и не очень радостную, на самом деле, женскую жизнь, хотя радоваться она умела. Вот. И вот об этом тоже я довольно много написала, и для меня это было очень важно, вытащить и этот такой поворот ее биографии.
А вот этот термин «поэтка», он откуда?
А, вот спасибо. Дело в том, что это Петр Мицнер, это польский журналист, спрашивает у нее. Вот. «Когда-то я спрашивала тебя, как тебя лучше называть, поэтом или поэтессой? И ты ответила, что тебе больше подходит польское слово «поэтка». Это по-польски поэтесса. И вот это, оно действительно ей очень идет. Это маленькая, живая, кудрявая, подвижная. Ну, так, поэтка, правильное слово для нее.
Не знаю, я понимаю, о чем вы говорите, но как тоже это отдельная история, отдельный разговор, конечно, о том, что как поэта Горбаневскую не прочитали здесь, в стране.
Вы знаете, дело в том, что в этой книге, когда,
так,
я писала,
согласна,
эту книжку,
да?
Когда я писала эту книжку, у меня было несколько, так сказать, возможностей. И одна из возможностей, которую я использовала, в этой книжке десятка два Наташиных стихотворений. Mm-hmm. Причем тех, которые я выбрала, которые я люблю. Почти все мой выбор. Некоторые выбирали другие люди. Дело в том, что я, честно говоря, больше люблю раннюю Горбаневскую. Ту Горбаневскую, которая приходила ко мне и читала вслух свои стихи. И они у меня на бумажке написаны ее рукой. Это все домашняя жизнь моя. Но на самом деле так случилось, что я действительно больше люблю именно эту... Mm-hmm. Значит, вот эта книжка, здесь очень красивая обложка. Mm-hmm. Это «Деревянные ангелы» из собрания Пермского музея деревянной скульптуры. Mm-hmm. Правда, была изначально другая фотография. Ее прислала Елена Сморгунова. Наташина очень близкая подруга и соратница в делах. Но вот так получилось, что другую поставили, тоже из музея, этого же самого ангела. И чтобы было понятно, почему такая радость для меня была писать эту книжку. Потому что у Наташи есть стихотворение. Стихотворение такое. «Милый, милый, удивленный, вижу-вижу над тобой с деревянной трубой ангел деревянный. Он трубит, но глух и тих голос дерева сухого, и не слышно слуху слова с пересохших губ твоих. За стеной в застенке тонком стоном вспыхнул трубный глаз, ангел вспыхнул и погас уголь в угол, да и только». Сохнет, сохнет трубный глаз, сохнут слезы возле глаз, дождь по веточке зеленой, гаснет ангел удивленный.
У нас сейчас новости.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
У нас тут оживление произошло, пока шли новости, потому что к нам присоединилась наконец-то Майя Пешкова. Маечка, приветствую тебя, здравствуй. Вот загнала ее судьба далеко от Москвы, вот она добиралась на перекладных до нас. Да. Здесь же Людмила Улицкая, наша сегодняшняя гостья. Сегодня мы представляем книгу, которая называется «Поэтка. Книга о памяти» Наталья Горбаневская. Напомню, что это редакция Елены Шубиной, издательство АСТ. На вопрос-то отвечают люди. Мы так и знали с вами,
да.
Людмила Евгеньевна.
Мы не ошиблись.
Смотрите, значит, кого они называют отцом российского самиздата?
Да.
Вот вы хотели Курбского? Он здесь есть. Есть и Курбский, есть и Радищев, есть и Сумароков, есть Глазков, есть Пастернак, есть Иван Лимбах, есть Лермонтов.
Но Герцена нету.
Есть Герцен.
Есть, ну, спасибо.
Герцен. Я надеюсь, что нам наберут нужное количество Герценов, да? Ну, а почему мы Герцена все-таки считаем? Объясните.
Ну,
всё-таки... А не Курбского.
Да, ну...
Ну, мы же Ленина вами, даже называли.
Да, мы же с вами, на самом деле, сразу решили, что мы неправильно поставили вопрос.
Да, да.
И в некотором смысле нам читатели это, нам слушатели это подтвердили.
Подтвердили,
когда
да.
Неправильно поставленный вопрос, то не точно такой ответ такой расплывчатый.
Ну, наверное, думают, что колокол.
Колокол, полярная
да,
звезда.
Ну, конечно,
то есть
да.
Такие
но я, на самом деле, тоже...
Неподцензурные
да,
альманахи.
Издания,
да.
Да. Да, но потом, строго говоря, это там издат, потому что традиция там издата, конечно, это герценовская традиция. С другой стороны, Курбский тоже из-за границы письма писал. В общем, надо специалиста позвать. Короче говоря, как всегда...
Радищева можно считать?
Да.
Вряд ли.
Ну, не уверена. Он просто получил как следует по голове за свою книжку. Это другое дело.
Ну, короче, мы вам загадали Герцена. И тот, кто угадал нашу загадку, тот и молодец. Вот и все. Знаете как? Вот так. А второй вопрос сразу могу задать. Давайте тоже на СМС отвечайте. Когда и в какой стране впервые появился термин «диссиденты»? Ну, тут, я думаю, легче справиться.
Пускай подумает.
Давайте. Так, диссиденты, когда появились, пожалуйста, на и где? В какой стране? На СМС плюс 7-985-970-45-45. Давайте вернемся к книжке. Как она собиралась? Здесь, я так понимаю, здесь какое-то невероятное количество самых разных авторов.
Вы знаете, да. Значит, здесь, ну, во-первых, конечно, писала семья. Написали ее дети, написали ее внуки, написали ее друзья, разных лет друзья. Багровникова, подружка ее с третьего класса. Там, я не знаю, я попозже, более поздних лет, парижские друзья относительно уже последнего 30-летия, 35-летия ее жизни, люди, с которыми она вместе работала. Она была совершенно великолепный переводчик, влюбленный в польскую литературу, и для нее славянский мир был чрезвычайно близким и родным. И она себя в нем чувствовала совершенно прекрасно. Она очень любила и Польшу, и Чехию, и, надо сказать, не без взаимности, к ней хорошо очень относились специалисты, слависты и поэты, и люди, которых она переводила, она много переводила. Вот, так что вот это корпус наших авторов.
Ну, вы специально, знакомые... специальные вещи писали для этой книги? Или вы как-то собирали то, что уже было?
Нет, кое-что я просила, кое-кого я просила написать, кое-кто так и не отозвался. Некоторые написанные тексты были вне меня, так сказать, просто я их подобрала. В одном случае просила разрешения, в другом случае не просила, поскольку это было устное выступление, оно не имеет авторского, так сказать, авторские права не распространяются. В общем, книжка собрана.
Там интервью тоже есть с Наташей.
Там есть Наташина интервью, наиболее такие яркие, и это очень существенно, то, что она говорит о себе. Возникает некоторая оптика более глубокая, когда рассказывает ситуацию одно и то же она, а потом другой человек, который видит эту ситуацию со стороны, и они совсем по-разному выглядят. И было и несколько эпизодов, эти в книжке очень, очень забавны, как она оценивает ситуацию, как ее оценивают окружающие. Вот, поэтому я, на самом деле, этой книжкой довольна. Она могла быть совсем другая. Знаете, как, так сказать, было несколько вариантов пройти по разному пути в рассказе о Наташе. Ну вот сложился у меня такой способ, такая дорога, такое движение.
А у нее, кстати, простите, у нее же был тоже мемуар у нее.
У нее был «Полдень», у нее была книжка «Полдень» именно о демонстрации. Но потом Наташин подвиг еще один, который как бы не очень часто упоминается. Она создатель хроники текущих событий. Или, по крайней мере, один из создателей. И вся сегодняшняя новостная жизнь, между прочим, вы тоже в некотором смысле наследники этого, этого Наташиного деяния. Потому что в течение многих лет по ее инициации выпускался этот сборник «Хроника текущих событий», где последние новости со всей страны стекались и из лагерей, и из судов.
То есть, те новости, которых в телевизоре не было.
Совершенно верно. Их можно было услышать либо через глушилку, по каким-то там голосам враждебным, но это было первое российское новостное непоцензурное издание. Оно было малотиражное, оно было на папиросной бумажке, перепечатывала Наташа. Гениально, надо сказать, печатала. Она была вообще высокопрофессиональной. Профессиональный человек. Во всем, что она делала, она достигала высоты профессии. Она была замечательной редактор, она была замечательной корректор. Она все, что она, так сказать, включала в круг своих профессиональных таких вещей, она делала безукоризненно. Она отличница. Мы с ней тут не сходимся категорически, потому что я троечница по устройству по отношению к жизни, я могу махнуть и сказать, как-нибудь. Вот Наташа как-нибудь никогда в жизни не скажет. Я, кстати говоря, ну вот здесь есть один промах определенно в этой книжке, где я была недостаточно внимательна. Не скажу. Он на самом деле скорее человеческий промах, потому что я, наша подруга общая, она обиделась, потому что я... Ну, сократила немножко ее тексты, дала ему не такое название. Ну, не важно, это не так важно, я очень этим огорчена. Но, в общем, книжка более-менее та, как я...
Задумала.
Как задумала. И вот я вам прочту маленький текст из этой книжки. Это последний текст этой книжки. Называется он «Письмо за границу». «Дорогая Наташка, прости меня, что я плохо сделала то, что не сумела сделать лучше. Неточности, опечатки, неровности и провалы тебя огорчили бы. Не говоря уже о знаках препинания. Наверное, устроила бы выволочку». Догадались, кому я пишу письмо, да? Вот уже почти 2 года, как занимаюсь письмами моего деда из тюрьмы, из ссылок, в которых он провел в три приема около 13 лет. Да еще 3 года мотался без определенного места жительства во всяком мутном пригороде. Умер вскоре после освобождения, в 55-м. Письма его меня здорово перепахали, но твои 40-летней давности из тюрьмы и из Казани задели сильнее. Деда я видела 1 раз в жизни, а с тобой больше 50 лет тесного общения. Пока я собирала эту книжку, поменялась оптика. Кроме того, что купила новые очки, не +2,5, а +3. Та оптика, главная, поменялась. Она все время с возрастом, с опытом расширяется. Хотя возраста нет, как мы с тобой недавно одновременно заметили. Есть постепенное умирание тела, которое вдруг оказывается окончательным. С тобой это уже произошло, со мной пока нет. Я люблю тебя по-прежнему, еще больше. Ах, как хотелось бы сказать тебе «до встречи». Но подозреваю, что ты будешь в каком-нибудь вагоне в бизнес-классе, скажем, куда меня не пустят по моим заслугам. Вот почему я не люблю идею справедливости, которая тебе всю жизнь так нравилась. У нас все как всегда, если до тебя не доходит последнее известие. Надо бы выйти на площадь, но ноги не доходят. Дети, дела, а я вот думаю, может, ну их нафиг. В конце концов, общий это замысел был не наш, сверху спустили. Ну, уничтожат футбольные болельщики друг друга, заодно и наших внуков-правнуков, и земля будет прекрасная, какой ты ее видела, плетомая мною корзина, в корзине вселенная вся. Тебе теперь видней. Если можно, приснись, пожалуйста. Люська. Вот это конец книги.
Да, я надеюсь, что наши слушатели поняли, за какую границу это письмо отправлено. Да?
Ну, в общем, да, довольно прозрачно.
Да. А в 2013 году, по-моему, был, да, юбилей, если я правильно помню.
Да, 45.
Да, 45 лет. И в этот день, в август, августе же это был, да?
Да, да.
Вышли люди на Красную площадь. И развернули, в том числе Наталья Горбанецкая.
Да, она приехала.
И развернули этот лозунг, который они тогда разворачивали почти 50 лет назад, за нашу и вашу свободу.
Да, да.
А что было дальше? Вы помните, Люсь? Пришли милиционеры.
Да, это чудесно.
Да, и там, конечно, их в тазак не посадили, но пытались, во всяком случае, опять все это дело свернуть.
Да, да, да.
И
эти слова по-прежнему, за вашу и нашу свободу, эти слова, навязчивый ритм нашей жизни все время, они всегда опасны, они всегда на грани.
И второе тоже наблюдение важное сегодняшнего дня, тоже... Совсем. Когда не стало Натальи Горбаневской, по-моему, никаких официальных слов соболезнования и прощания нигде не было опубликовано. Никто не прислал никаких телеграмм.
Нет, ну, не знаю, ну, конечно, но... Нет,
я это имею в виду.
Нет, ну, конечно, нет. Ну, для...
То есть для официальной власти имя Натальи Горбаневской по-прежнему не является значимым сегодня. И тех, кто, собственно, это тогда выходил. Они не являются национальными героями. Хотя, по идее, кто-кто, уж они точно должны быть национальными героями.
Ну, так оно и есть, на самом деле. Наташа похоронена на кладбище Пер-Лашес, в чужой могиле, подаренной ей. Потому что она прожила жизнь бедняцкую. Всю жизнь у нее... Каждая копейка, которая попадала ей в руки, немедленно кому-то отдавалась, передавалась. Она была исключительно бескорыстным человеком. Я думаю, что праведником к концу жизни. То, как она ушла, это совершенно сказочный уход. Покормивший друзей супом, легла, положила ручку под щечку и не проснулась.
Ангел.
Как ангел, конечно. Вот, поэтому, ну вот,
Но при этом, кстати, она была очень жестким человеком.
Ну, вы знаете, об этом книжка. Угу. Потому что она была одновременно и жестким, и необычайно мягким. Это вот то самое, почему эта книга о памяти. Не памяти, Наташа, угу. а о памяти. Потому что все помнят ее разной. Для одних она благодетель и нежнейший друг. Для других она тяжелый человек, с которым идет постоянная борьба. Вот. Она была совсем не очень удобным да. для жизни человеком. Вот. Она была бесконечной, абсолютно кристальной честности человеком, бесконечного сострадания. Она была исключительно сострадательным человеком и полного кристального, невероятного бескорыстия. Вот чего в ней не было, нити не было.
Небольшая пауза, потом продолжим.
Реклама. Откуда столько подарков под елкой? Санта-Клаус опередил. А, здесь был Юмарт.
В Юмарте стильный тонкий смартфон Lenovo всего за 9990 рублей. Будь первым вместе с Юмартом. Удиви Деда Мороза. Предложение действительно с 1 по 30 ноября. Подробности на Юмарт.ру. ООО Юмарт РСК. Петербург. Сизова 2А. ОГРН 11-784-760-7900.
Читайте в понедельник в «Новой газете». Российские клубы, живущие на деньги бюджетов и госмонополий, выкладывают миллиарды рублей за услуги агентов. Только в «Новой» секретная ведомость отечественного футбола. Что будет с уникальным российским музеем кино? Похоже, этот вопрос больше волнует легендарных кинематографистов, чем наших министров, чиновников и попечителей. Французская «Либерасьон» обращается к миру с просьбой поддержать музей. 39-летний полковник перевез тонну браконьерской икры военным самолетом в Петербург с Камчатки. Следователи думают о возбуждении уголовного дела. Расследование «Новое». 16+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Что если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
Не успели послушать передачу? Прочтите ее на нашем сайте echo.msk.ru. Там же можно все обсудить. Главное – запомнить наш адрес echo.msk.ru.
Ответы на наш вопрос, конечно, есть. Здесь проще, чем с Герценом. Диссиденты можно было погуглить и найти.
Да,
и,
ну,
это, и вы сделали это, да. друзья мои. Да. Англия, да, 16-17 век, да. совершенно верно. Оттуда пришел термин «диссиденты». Ну, я, видимо, у нас нужен только один человек, поэтому я чуть позже скажу имя нашего победителя, может быть, даже в начале следующего часа. Я бы хотела еще вернуться все-таки к истории дружбы Людмилы Улицкой и Натальи Горбаневской. Это как раз тот самый случай, когда ваше общение прерывалось по внешним обстоятельствам.
Знаете, Наташа уехала, мы ее проводили.
А до того, как она уехала, еще же?
У нас не прерывалось общение. Но она сидела какое-то время. Я, надо сказать, не была из тех людей, кто с ней переписывался.
Нет,
я не переписывалась с ней. Но с Евгенией Семеновной я общалась все время. И детишек там время от времени забирала ее там из ясель, Оську и... Угу. Ясика брали куда-то.
А вообще, вот вы когда оценивали вот этот поступок ее, вот вашей подруги, вы понимали, что это был естественный для нее поступок?
Вы знаете, дело в том, что об этой книжке об этом тоже говорится. Понимаете, строго говоря, он за пределами нормы. Потому что, в общем, это так в природе женской, прижать своего ребенка к груди и защитить его. И не поставить его в такую тяжелую ситуацию. Вот. Наташа совершила движение, которое мало кому под силу. Евгения Семеновна страшно была этим огорчена, очень была вне себя даже, я бы сказала. Вот.
Она не знала, что...
Ну, как она не знала? Она не знала, что Наташа пошла, да, да, но да, да, да. Потом она узнала, что Наташа же домой пришла с коляской потом. Вот. Это поступок неординарный, поступок на грани. Вот. Но Наташа по многим параметрам не была человеком нормы. Вообще быть поэтом в нашем мире – это не значит быть человеком нормы. В каком-то смысле поэт всегда выходит за границу этой средней нормы. Вот. И, конечно, это был поступок очень дерзкий, очень острый. Вот. Другое дело, что эти дети, которые потом уже узнали, ну, история об этом Оси узнал, естественно, выросший взрослым, он был безумно горд. Он был, да. И они к матери, они вообще потрясающе относились к матери с величайшим уважением, пиететом, почтением, любовью, конечно. И их, собственно говоря, Наташиными детьми этот поступок был оценен очень высоко. И вот это вот очень существенно, это очень важно. Потому что в какой-то другой ситуации у нее могло быть и у самой другое отношение, если бы ей дети говорили, вот какая ты мать, вот что ты за мать. Нет. Они как раз именно очень высоко оценивали Наташино мужество, Наташино поведение, Наташино движение, это души выйти за Чехов. Недавно Ясик был, кстати, в Чехии, там у него была выставка, и его принимали как любимого друга, потому что память о Наташе там осталась все-таки, конечно.
Ой, а вот скажите, пожалуйста, если говорить о том, как она оценивала все, что происходит в России за последние 20 лет. А иллюзии вообще были у нее какие-то по поводу общества российского и страны?
Знаете, Наташа была человек на самом деле романтический. Вот. И очень деятельный, и очень активный. И я не думаю, что она вносила эту реалистическую правку в свое поведение. Она жила так, как она жила всегда. С любовью к общественным выступлением. Она очень любила читать стихи вслух, обожала это. И любила это делать у себя на кухне, любила это делать в клубе. И для нее было неважно, сидит 3 человека, 30 или 300. Это была очень естественная для нее форма деятельности. И, конечно, для нее последние годы, ее журналистская деятельность, я даже не сказала бы правозащитная. Она, конечно, в русской мысли, безусловно, очень много информационной работы вела, но в общем, все-таки это была такая очень строгая журналистика, там и литературная критика, и отдел культуры, она там много сотрудничала. И я думаю, что она была человеком очень целостным, и деятельность ее тоже была разносторонней и цельной. У нее не было там вот политическая деятельность, а все подчинено этому. Нет, у нее было очень естественное проживание жизни. Когда человек живет и радуется, она умела радоваться. Радуется чашке кофе, поиграть во флиппер, там, увидите это в книжке, все это об этом сказано. Она очень любила друзей. Она могла ужасно обрадоваться какому-нибудь подаренному ей платочку и с такой же радостью тут же его передарить какому-нибудь другому человеку.
А вы помните, когда вы к ней приехали впервые после ее отъезда? После,
да, конечно, помню, да, конечно.
Ведь тогда же расставались,
да,
на всю жизнь.
Ну, конечно, да. Я довольно рано, я была в 90-м году первый раз в Париже. То есть это довольно рано. Вот. Она тогда жила на улице Гей-Люсака. Счастье было совершенно невиданное, потому что я не думала, что мы когда-нибудь увидимся. Вот. И было такое, знаете, подтверждение очень большой близости. Вот. Потому что мы почти же не общались как-то.
Невозможно было.
Ну да, но не... а Наташа первое время писала письма отксерокопированные там, друзьям, а меня почему-то это... В то время мы еще компьютера не знали, не понимали, как... что такое Facebook, и вообще персональная информация направлена отправленная сразу в тысячу
рук. Рассыл.
Да, 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 да. Вот. И поэтому я помню, что первое письмо, которое я от нее получила, оно было через копирку, ну, так сделано, от ксерокопирована, но меня это что-то задело. Что такое вот, лучше бы написала там три строчки, но мне персонально. Вот. Ну, глупость, конечно, моя глупость. Вот. Поэтому у нас такое общение было довольно такое дискретное вполне.
Нет, я вам скажу, на самом деле, это удивительно. Вот я сейчас слушаю, думаю, а как будут отреагировать, да, когда письма под копирку, я понимаю, что это такая копия, которая всем.
Ну да.
И мне,
ну,
в том числе.
Ну да, да, да. А, да. Же, а я считала, что...
Мы же близкие,
ну,
люди.
Ну, конечно, нет. Ну, Наташа, на самом деле, было очень много друзей, и близких очень много друзей. Вот, поэтому так я, в общем, понимала, что круг-то хороший, я не в плохой компании нахожусь. Вот. Но почему-то это меня тогда как-то у нас изменилось очень сознание с тех пор, понимаете? Вот компьютер нас перевоспитал во многом. Вот. И, значит, а потом, когда мы встретились, то оказалось, что нет никакой копии нету. Нет никакого ксерокса. Отношения подлинные. Это письма были на ксероксе размноженные. Отношения совершенно подлинные, чудесные. И она мне показывала Париж, который она к этому времени полюбила. А у нее было замечательное дарование у нее было. У нее, вот у меня географический идиотизм. При том, что я езжу на машине, но я, скажем, когда меняют там какой-нибудь поворот, закрывают, я просто в полном ступоре, я не знаю, что куда. А у нее замечательное чувство земли. Она на земле себя чувствовала всегда очень хорошо. Она знала, куда надо повернуть, направо, налево. У нее было чувство города, у нее было чувство реки. Она говорила, река туда, она говорила. Вот. И она меня чудесно...
А? Вернуться не хотела? Был такой короткий период в нашей истории.
Ну, вы знаете, она стала ездить.
Это я понимаю.
Она стала ездить.
Нет,
она очень полюбила Париж. Как она говорила, очень смешно, она говорила, если бы мне дали парижское гражданство, я бы его взяла, а французское не хочу. Вот, она любила очень Париж. Она хорошо его знала. Потом, надо сказать, что Наташка была ведь дико способный человек. И она прекрасно знала французский язык. Она не могла говорить по-французски, потому что она была глуха в последние годы, довольно сильно глуха. И, скажем, она не слышала, что говорят ее маленькие внучки по-французски. Потому что еще и высокие голоса, и отрезаются к старости лет от склероза эти все, значит, диапазон сжимается наш слуховой. Вот, поэтому она не говорила по-французски, очень хорошо его зная. Она читала, то есть, ну, у нее был абсолютно свободный язык. И мама ее, Евгения Семеновна, тоже, три языка. Библиограф в книжной палате, как и Наташа. И, конечно, это были люди, безусловно, хорошей, очень хорошей русской культуры, до которых мы, наше поколение, не добирает ни в коем случае. Да, а Наташкино взаимоотношение с русским языком – это вообще отдельная песня, об этом можно писать отдельно.
Мы должны уже заканчивать нашу программу, которая сегодня была посвящена целиком и полностью Наталье Горбаневской. И мне кажется, мы совершили правильный поступок сегодня с вами.
Мне было приятно,
да,
поговорить о Наташе.
Но у меня возникло естественное желание увидеть Горбаневскую в качестве героини романа. Потому что уж кто, а уж она уж точно, и жизнь ее абсолютно литературная, да?
Так, роман это, да? Пишу точно не я.
Почему?
Я написала, я свое дело сделала.
Это вот героиня.
Да, я свое дело сделала. Да. Это роман тайный, потому что на самом деле все составляющие почти, которые должны быть в романе, здесь есть время, здесь есть люди, здесь есть... Большое движение человека из точки А в точку Б. Все на самом деле есть.
Спасибо большое, Людмила Улицкая, в нашей студии сегодня. Спасибо всем и до встречи.